Шримад-Бхагаватам говорится о жизни человека так, что толку жить тысячи лет подобно дереву. Неосмысленно. Ну, представьте, неосмысленная жизнь, неосмысленный труд. Неосмысленная семейная жизнь. Все, что происходит, мы не можем понять, почему. И что, собственно, делать, чтобы мы были счастливы, тоже не знаем. Мы просто действуем, ну, по привычке, как нас учили. Никак иначе. И хотя даже мы видим, что наша жизнь не улучшается как таковая в целом, мы все же продолжаем делать то же самое. Такова сила привычки. И что толку, говорит Бхагаватам, жить подобно дереву тысячи лет, не приобретя позитивного опыта, накапливая только какие-то разочарования, боль, обиды, карму, то есть груз. То есть к старости мы понимаем, жизнь горька. И лишь молодость несколько лет, мы как восклицательный знак утверждаем, что жизнь прекрасна. Но уже к старости мы сгибаемся, как вопросы спрашиваем, ну почему так горька жизнь? Почему я не могу обрести ту любовь, которую я ищу? Почему жизнь так получается? Как-то все странно. Даже песни есть такие. Песни. Слишком большая любовь убьет тебя, говорится. Не стремись туда. Ну вот лучше нормальной какой-то средней жизнью живи, размеренной. Жена, дом, работа, как-то сбалансируй это. Но слишком большое чувство, слишком большая любовь, слишком большое счастье. Ну, это ты забудешь. Забудешь о своих обязанностях, о работе, вот об этом практическом каком-то моменте жизни. Вы знаете, то же самое написано в Бхагаватам, то есть это песня. Одна гопи обращается к другой. Это дорогая подруга. Они говорят об объекте любви. И они обладают этой любовью. Гопи, они совершенны. Значит, бы Бхагавата Пурана не описывала. Это очень совершенные личности, а они ближайшие спутницы Кришны. Вот одна гопи, она прощается у другой, и из сердца она говорит странную вещь. Ты хочешь какого-то материального процветания? Ты хочешь хорошей, нормальной семьи? Что ты хочешь? Почет или славы, или какое-то приобретение в этом мире? Ну, какого успеха вообще в жизни? Материально. Если хочешь, не ходи на берег Ямуны. Не смотри на ту форму Кришны Трибанга и не слушай флейту особенно. Если ты увидишь и услышишь, ты потеряешь интерес ко всему, что сейчас и петь. Это касается абсолютно каждого человека. Поэтому, с одной стороны, мы хотим обрести что-то большое, глубокое, настоящее. А с другой стороны, мы боимся. Но не потерял ли я ту реальность, в которой нахожусь. Она мне тоже дорога. Я тоже хочу быть счастлив в этом мире. Как же быть? Есть страх духовной жизни. Страх перед погружением в духовность. Поэтому ведические книги говорят, это процесс постепенный. Бывают и внезапные, но это редкие исключения. Мы не рекомендуем никому из вас внезапный путь духовного развития. Потому что вы можете умереть сейчас, извините, правильно. Все, я домой не пойду. Отсюда я буду только Кришна. И все подумают, точно, с ума сошел. Вот видите, как опасно ходить, правда. Все, он осознал за одно мгновение, он получил смысл своей жизни, и что толку? Тысячи лет я жил, тысячи жизней я прожил, я ничего не понял. А теперь за одно мгновение я начинаю новую жизнь. Лучше одно мгновение прожить в полном сознании, говорит, чем тысячи лет бездумно, бессмысленно, не имея никакого позитивного, глубокого опыта счастья. Да, но люди ждут, когда же придет счастье, когда же придет счастье. Ну и когда же придет? Никогда. Это вот честно. Это написано в Писании. Мы ожидаем не из того источника, мы не можем от отражения ожидать реальных каких-то вещей. Это невозможно. Хотя это очень напоминает то, что мы ищем. Но представьте, яблони растут на берегу озера. Красиво. Озеро гладкое, представьте. Гладкое, как зеркало. Яблони ветки свисают прямо к воде. Они нагружены такими хрупкими, такими сочными, такими красными фруктами. Но вы смотрите на отражение. Думаете, о, яблоки? Дай попробую.
Тянь руку. Вот так вот внезапно. А что такое? Я же хотел яблоко, а что случилось? Все изменилось вдруг, а? Юноша смотрит, какая девушка, какой, как персик вообще. Дай-ка я с ней познакомлюсь. Она дура. Все совсем наоборот, я не знал ее. Но она мне чем-то привлекла. Меня. Как же случилось, что привлекает? Но я не могу понять, почему все потом трансформируется во что-то дурное, в какие-то плохие вещи. Есть другой пример. Иллюзия, более тяжелый. Готовы? Тяжелым примером. Ну, после просада не проблема. Здесь мы чувствуем придерживаемся, можно любые примеры. Вы идете в пустыне, поскольку вы йоги, можете представить, что вы в пустыне, вы не храме, в пустыне, горящей пустыне. Пекло. Сковорода. Не укрыться некуда. Сверху, снизу, все, огонь сплошный. Единственное, что вы хотите, это просто воды. Если у вас был $1,000,000, вы отдали бы, не задумываясь. Просто за стакан воды. Или как это, бутылка? Бутылка, сколько там? 1,5 литра воды. $1,000,000 отдали бы, не задумываясь. Это ваша жизнь. Вода. Бредите воды. Я говорю, видите? Вода. Бесплатно, без $1,000,000. Вот она там на горизонте колучится, эти волны эти. Понимаете, о чем я говорю? Uh-huh. Мираж. Мираж воды. И ваше воображение воспаленное, оно верит. Потому что эта сила желания заставляет нас поверить. Да, я найду там воду, я вижу, я чувствую. Это точно вода. Это точно. Я чувствую, где-то внутреннее чувство. Но это на самом деле просто желание. Это не разум. Это просто сила, сильное желание. И вот вы подходите к этой иллюзорной воде, она колышется в воздухе. Ваше больное воображение дополняет что-то в целое озеро воды. Счастливо берете горсть раскаленного песка. И глотаете. И представьте, что вы чувствуете. Ваш сухой рот это раскаленный песок. Ни капли воды. Никакого причины, еще хуже. Люди женятся через 15 лет. Это лучше бы не женились. Гораздо хуже. Лучше бы этого вообще не было в моей жизни, не случалось такого. Часто нам приходится сожалеть о том, что мы с желанием хотели принять. Это называется иллюзия. Но не просто иллюзия, великая иллюзия. Если бы это была просто иллюзия, как-то мы могли бы это распознать при помощи проницательного разума, социальной подготовки. Но большая иллюзия – это большие масштабы имеется в виду. Представьте, вы видите весь мир иллюзорно. Вселенная перед вами разворачивается. И она, если вы обойдете всю Вселенную, и вы не найдете нечто, но везде будет казаться, где-то счастье рядом, где-то оно рядом, где-то его сейчас не видит. Абрама, Бона, Лука, Пунара, Вартина, Джуна, Гити Кришна говорит, от высшей планеты до самой низшей. Это обитель страданий и смерти. Везде и в раю вы найдете временное существование, и здесь временное существование. На низшей планете тоже временное существование, и страдания, и наслаждения в этом мире временные, подобно сну. Они уходят, приходят и уходят, и подобно сну уходят в забвение. Плохая вещь пришла какая-то, не беспокойтесь сильно, пройдет, постепенно забудет. Любой старик вам это скажет, не надо так сильно убиваться. Не думайте, что вам конец, ну просто потерпите, немножко потерпите, и пройдет. Забудет. Хорошая вещь с ней происходит какая-то, не радуйтесь. Пройдет это и тоже. Равновесие. Это свобода. Но наше сознание, оно желает принимать все приятные вещи и неприятные вещи отвергать. Только приятно, но веды говорят не так. Разум. Нужно принимать то, что благоприятно для духовного развития. Если что неблагоприятно, отвергать. И вы увидите интересную вещь, потрясающую вещь, что то, что придется отвергнуть на пути сознания Кришны, и является источником страданий. И ничего другого. Мы отвергаем только плохие вещи, только причину страданий. Само страдание, которое приходит, отвергнуть невозможно.
нас уже наказывают, мы уже совершили какой-то грех, и приходит наказание. Как это можно отвергать? Как можно сказать? Это законы природы, они непреодолимы. Совершил преступление, и суд приговорил, ну что можно поделать? Если вы виноваты, придется принять это. Ну что можно отвергнуть? Причину этих страданий, поступки извините. И на этом духовном пути, где мы принимаем все благоприятное для духовного развития, отвергаем все неблагоприятное, мы отвергаем только плохие вещи. Это путь отречения от источника страданий. А что же является источником страданий? Удивительно, как шастры разумные в Священном Писании, как великие мудрецы, они-то сходят всего к нескольким вещам. По сравнению к двум вещам. Две только есть причины страданий. Знаете об этом? Что вы в Казани не знаете, это причина страдания? Как же? Как же быть дальше? Вы потеряли 50% своих жизни. Вообще это секрет, это нельзя никому быть, но только до Казани, хорошо? Две причины страдания, запомните. Это желание господствовать в этой мире и желание наслаждаться в этом мире. То есть это определенный дух, настроение. Все, что мы делаем в этом мире, с желанием господствовать, вызывает сложные отношения. Скажите, я прихожу господствовать. Вы приходите господствовать. Вы тоже приходите господствовать. А каждый приходит господствовать. Как нам общаться? С таким господом? Кто же главный господин? Ну, выяснится, главный очень. Начнется соревнование, конкуренция. И формы насилия будут приняться. Обман, лжи и все остальное. Как же здесь утвердить главного лидера? Это желание господства. Видели? Испражнение. Такую кучку. Такая пирамидальная кучка, красивая. Вот она, как Вавилонская башня, такой скручивается. И сверху такое, значит. В общем, искусно все это сделано природой. Какое-то живое существо там присело, и такая очень красивая рулетка. На тартах так еще надел, фунтиком там делают. В общем, такое. Только там из крема, а тут просто другая составляющая. И в Индии, если вы видите вот такой кусочек упражнений, там тепло очень. Поэтому недолго не хранятся, нужно успеть понаблюдать. Там заводятся чемички. Что это они делают, чемички? Все ведут наверх. Этот пик. Эверест. Есть высшая точка управления. Пол Гиппатора. И в какой-то момент какой-то червячок, он вылезает наверх, выше всех. И прослышит, я тут главный. На секунду буквально. И тут же у другие сталкивают и собираются третий, четвертый, пятый, всех. Что-то похожее замечаете в какой-то аналогии. Наша жизнь напоминает кучку, где мы хотим занять какое-то одно великое место над всеми, как бы в сознании есть, подняться над всеми выше, превосходить в таланте, в уме, в разуме, в знаниях, в положении, в деньгах, то есть такое соревнование. На самом деле люди не заинтересованы быть равно богатыми или равно разумными. Тогда в чем же будет моя особенность? Если мы все имеем одинаковые качества, одинаковые способности, то чем тогда наслаждаться? А? Вот в чем вопрос. То есть, это называется наслаждение господством. Извращенное наслаждение. Представьте, что вы все миллионеры одинакового количества людей. Ну и что? Нет. Соль в том, что вы миллионер, а остальные нет. Вот в чем как бы. Вот в этом сравнении мы чувствуем себя как-то лучше. А если все это одинаково на высоте, это уже не очень интересно. Например, те, кто практикует сознание Кришны, занимается медитацией ежедневно. По 2-2 часа каждый день. Это непростая вещь. Они очень быстро умиротворяются и начинают постигать глубинные тайны внутри сердца. Быстро. Это просто значительные дни и месяцы. Если вы серьезно отнесетесь к медитации, если начнете соблюдать регулирующие принципы, вы сразу почувствуете внутреннюю работу, которая никогда раньше не происходила. Когда мы общаемся с практикующими вместе, мы понимаем, что мы обычные люди. У всех есть такой же опыт. Но когда мы общаемся с людьми непрактикующими, мы видим разницу, что преданность стоит выше. И там вы гордитесь, а здесь нет. Здесь невозможно. Здесь вы обычный человек. Еще вас еще и критикуют. Еще недостаточно. Хотя относительно другого мира вы просто инопланетянин. Вы просто непостижимая личность. Вы видите в реинкарнацию, вы убеждены, вы видите законы кармы, можете видеть будущее, прошлое, настоящее. Вы получаете ответы прямо из сердца точные. Если вы правильно практикуете, вы просто, просто великая махатма. Так и написано. В это управление внутренней энергии никто не знает, как принимаете решения, как вообще живете, но у вас жизнь складывается по-другому. Хорошо. При этом вы специальных усилий для этого никаких не прилагаете вообще. Это везет же дуракам. Но люди столько работают, столько институтов, столько знаний, столько дипломов, столько положений, не в коня корм. Везет же дуракам, они просто пьют Хари Кришну, не работают там, смотрите. В это время они не работают, они такие счастливые. Видимо, живут за счет других похоже. Но на самом деле, если вы живете за счет других, вы не можете быть радостными. Это невозможно, вы можете обрести счастье. Паразитизм никогда не приносит счастья. На самом деле вы должны трудиться. Но большей частью должна быть внутренняя работа. Профессию вы до какой-то степени не можете усовершенствовать. А вот отношение к труду можно совершенствовать. Труд может остаться тот же самый. Вот вы дворник, вы можете всю жизнь быть дворником. Но отношение к этому может сильно измениться. Вот это йога. Сознание нужно менять. Работу не нужно менять. Ашрам нужно менять. Духовный уклад нужно менять. Возвышаться нужно духовно. А внешне можно оставить то же самое. Пусть миллионеры метут дворы. Пусть миллионеры торгуют магазином. Пусть миллионеры занимаются бизнесом, управляют. Все должны быть миллионеры. Духовно должны все равны. А профессия может быть любая. Прабхупада говорит об этом так. Дворник. Кто он? Слуга Бога. А царь кто он? Слуга Бога. Никто не господин. Они все слуги Бога. И поэтому в конце жизни они достигают одинакового результата, если правильно исполняется долг в служении Богу. В этом смысле, может быть, все равны, хотя есть различия материальные. Это сознание Кришны. Это духовный коммунизм. Внутренняя нейтральность между слоном, собакой, собакоедом, ученым, браманом, говорится. Никакого различия нет, потому что душа, сознание, та же самая, она духовна. Она не имеет недостатков. Тело же имеет много недостатков. Если мы посмотрим на материальную составляющую и сравним, да, мы разные, очень-очень разные. Есть разный пол, разный возраст, разная национальность, культура, языки разные, разум, количество, все разное. Как с этим быть, если один глупый, другой умный? Как они могут любить друг друга? У них есть неприязнь, естественная. Умный, глупый никогда не общаются близко. Или богатые и бедные, они тоже никогда не могут быть друзьями. Естественно, есть неприязнь. Или красивый, безобразный, тоже никак не сочетается. Как же быть с этими различиями? Шастры говорят, вы можете установить эти различия внутри себя, познав душу, не отрезвляя себя с телом, не гордясь и не унижаясь. Наше настроение зависит от состояния тела. Если тело красивое, мы уверены. Если тело некрасивое, мы не так уверены. Если от тела исходит хороший запах, мы уверены. Если запах не очень хороший, мы не уверены. Если речь наша умно поставлена, мы уверены. Если мы не можем хорошо говорить, мы не очень уверены. Красивый боится старости. Богатый боится бедности. Умный ученый боится сложных вопросов, на которые не может ответить. Очень боится серьезных оппонентов. И всякий, кто имеет от рождения в теле, боится смерти. И только отречение приводит к бесстрашию. Я не богатство, не это телесная красота, не это физическое тело. Я дух, бессмертный дух, и это бесстрашие. Здесь описывается реальность. Реальность такова, что жизнь бессмертна. Жизнь не зарождается случайным образом из кучи каких-то химических веществ. Серьезная ошибка. Собственно говоря, большинство ученых мира уже в это давно верит. Еще в 70-х годах уже ученые задумали серьезно об этом, что, скорее всего, это фантасмагория, то, что они создали. Это не сработает. Как сказал один известный ученый, проведя исследование более 30 лет в этой области, что я скорее поверю, что из груды металлолома, если вот сыпать металлолом сверху, гору такую насыпать металлолома, скорее всего, вот из груды металлолома, который сыпется сверху, случайно скомбинируется самолет и взлетит. Чем из этих молекул, атомов мертвой материи случайно создаться одна хотя бы живая клетка.
Это невозможно представить. Представьте, вы сыпаете медоволом. Но нужно долго сыпать, я понимаю. Сразу, с первого раза не получится. Но если будете миллионы лет упорно сыпать, возможно, вполне вероятно, что из этого металлолома случайно все-таки что-то произойдет. Ну хотя бы сотовый телефон. Ну хотя бы простейший компьютер. Да нет, хотя бы вот, ну, счеты, знаете, с такими косточками. Да ну ладно, ну хотя бы ложка алюминиевая образовалась бы. Или кружка. Пусть мятая, пусть некрасивая форма, но кружка, нужно пользоваться ручкой, все как нужно. С надписью фамилия вам. Подарок. Вы смеетесь. Это как-то глупые примеры. Ну вот так и про ученых говорят то же самое. Вот такие глупые не против. Как вы себе представляете? Столько молекул атомов, и вдруг раз, и клетка. Причем она не просто клетка, она начинает думать. Так, что дальше делать? Размножаться. Я не буду одноклеточной, скажу, многоклеточной. Вот интересно, как это к такому безмозглому существу какие-то идеи могли приходить? Какой-то план, стратегия, понимаете, захвата. Я, конечно, ничего не понимаю, но уже чувствую, понимаете, у него же интуиция есть. Все, даешь многоклеточное живое существо, и стало оно, ну, не знаю, как тут напряглась, и возникла еще одна такая клетка, потом еще больше микроорганизмы начались. Потом растение, еще миллиарды лет оно было растение. Потом подумал, нет, это чересчур. Пора уже становиться рыбой, оторваться от грунта. И стал уже плавать эта инфузория. Тут река уже нет, там уже какие-то ласты какие-то, эти самые плавники. И поплыла она по океану, исследовала океан. Подумала, в принципе, неплохо, только тут тимингилы вокруг. Хищные рыбы еще, там эволюция еще параллельно идет. И вы же не можете спокойно жить, потому что тимингила, она проглатывает китов. Легко и разжевывает. И все. И кита нет. А еще есть тимингила, которая проглатывает тимингилу точно так же. Поэтому однажды стая разумных рыб наших праотцов удирали от тимингилы. И там тимингила, и тут тимингила, а впереди суша. И в конце концов вожак понял, пора на сушу. Другого выхода нет, иначе мы все погибаем. Нужно как-то выживать. И все рванули на сушу. И так продолжалось миллион лет, пока у них не отросли ноги какие-то. Не образовались какие-то легкие. Стали они ящерицами. И та ящерица, когда поползла по земле, превратилась постепенно в собаку. Уже вместо чешуи шерсть. Хвосты там какие-то, то есть. И та ящерица, которая полезла со страху на дерево от тимингилы, падала, пока перья не отросли, у нее она полетела. Серьезная теория, вы зря смеетесь. Речь в конце о нас пойдет, понимаете? Потому что когда-то мы были в тех формах еще. И вот в конце концов, из этой собаки медведь какой-то образовался, а потом и уже, вот потом уже, наконец, наш непосредственный предок обезьяна. Вы чувствуете связь? Эта обезьяна сидела под деревом, ела яблоко. Ни о чем не думала, просто ела яблоко. Понимаете? Вот как она стала человеком, о чем расскажу. Это произошло внезапно, как в этой книге. Как пришел создание Кришны? За одно мгновение. И тут саблезубый тигр увидел ее, прыгнул. Ага! И она, чтобы защититься, закрыла глаза. И рукой спонтанно отмахнула, и ветку сломала, и вытянула вперед. Этой веткой проткнула ему голову. Я читал об этом. Это научное произведение было. Это просто случайно, инстинктивно. Она защищалась, схватила за ветку, вытянула руку, эта ветка сломалась, вот этот обломок. Саблезубый насмерть сразу. Разом. Упал замертво, и тут она и стала человеком. Она поняла, что нужно с палкой ходить. Вот он стал уже ломать палки, сдирать ветки, потом заострять наконечники над костром. И вот тут все началось наша цивилизация. Вас же так учили? И меня так же учили.
Вот самое интересное, знаете в чем? Что хотя вас так научили с детства, вы не верите в это. Хотя вы в детстве могли видеть, что Бога нет, ведь вы же не верили в это в сердце. Никогда. Потому что наше внутреннее как бы сознание не воспринимает это всерьез. Не верит в это. Это дает некие объяснения для ума, а этим можно пользоваться, как пользователи делают, функционеры. Но жить с этим вы не сможете в сердце. И где же та обезьяна, которая стала человеком? Найдите ее останки. Где-то на острове Маврикий, по-моему, или в Африке. Только определенный вид обезьян стал человеком. Остальные так остались обезьянами до сих пор. И той обезьяны уже не существует, это уже стал человек. Хвост отпал, шерсть слезла и так далее. Вот такие теории. Когда-то мы в это верили. Но шастры, жизнь происходит от жизни. Если вы хотите быть разумным, вы должны общаться с разумными. Вы не можете проявить свой разум потенциальный, если нет общения. Вы не можете зажечь огонь, если нет другого огня. Хотим совершенства, нужно общаться с совершенными людьми. Нужно читать совершенные книги. Нужно знать совершенную философию. Нужно знать высшее совершенное существо, с которого все началось. Не с одноклеточной клетки, а с высшего разума все началось. Какой-то некий план спустился туда, о котором не знает никто, но все в этом направлении действуют. Коморы не знают об этом, деревья не знают об этом, животные не знают, но они в точности делают то, что им предписано. Высшим разумом. Ученый говорит, инстинкт. Какая-то внутренняя энергия, которая подчиняется живому существу неосознанно, оно само желает это делать. Это инстинкт и есть проявление высшего разума в каждом живом существе. Сарвасса чахан придится не вещь, матас притил, ян апоганам ча. Я нахожусь в сердце каждого живого существа, от меня исходит память, знание, забвение. Если мы получаем тело человека, мы забываем все предыдущие воплощения, как будто их и не было. Ну, удивительно. Если мы в следующей жизни получим другое тело, мы забудем все, что было до этого. Не верите? Вы были ребенком, и теперь многие взрослые спрашивают, как воспитывать детей? Скажите, объясните. Дайте нам ту науку. А вы не были ребенком? Вы забыли, потому что тело сменилось. И все, и вам нужна наука, чтобы понять, как же воспитывать ребенка, хотя вы имеете этот опыт, но забыли его. Вы смотрите на ребенка и не понимаете, что он хочет, что за мир вообще. То есть нужно образование какое-то или большой опыт иметь, чтобы понять жизнь ребенка, хотя все вы были детьми. Вы были в утробе матери каждый, и тоже ничего не сможете сказать об этом, что все забыто, все стерто. Была прошлая жизнь, и то же самое. И всегда буду, что вот этот настоящий момент, вот этот мой возраст, вот это вот мои желания есть настоящее. Но вот я старею, все это меняется. Я даже не могу это предвидеть. Настолько обусловленный. Как говорят родственники, о, Боже мой, моя мать так состарилась, такие вещи говорит. Такая стала сварливая, борщливая, беспокойная. Нет, когда я состарюсь, я никогда таким не буду. Но они старятся, станутся не такими. Старое тело обусловит, и вы забудете предыдущие тела. Сколько тел мы меняем в течение жизни? Ученые говорят, может быть, 7-10 раз меняем тело. Они утверждают, что примерно за 7 лет все клетки в теле заменится полностью. Значит, тело меняется. Тип тела сохраняется в эту жизнь. Это тот же мужчина, у него есть паспортные данные, фиксируется тип тела. А само тело меняется множество раз. Если вам 70 лет, то сколько? 10 раз примерно тело уже сменилось. Значит, 10 раз мы уже забыли себя. Вот что происходит. Но если вы знаете, что такое душа, это не подвергается забвению. И ребенок душа, и растение душа, и человек душа. И вы можете понимать эти вещи и находить общий язык. Понимать язык разных живых существ, если понимаете душу. О чем говорят птицы, Прабхупад спросил учеников. Послушайте. Слышите? Чирик, чирик, чирик. Вот они так кричат, они не секунды. О чем они говорят? Ученики послушали Прабхупад. Мы не понимаем. Они просто поют. Нет, нет, они разговаривают, он говорит. В чем говорят? Что же, вы не понимаете язык птиц? Это же просто. Это секрет. Только доказали. Никому не рассказывают, о чем говорят птицы. Где еда? Где партнер? Где секс? Иди сюда, иди сюда. Уходи отсюда, уходи отсюда. Опасность, опасность. Вот и все. Это называется еда, сон, совокупление, оборона. Об этом только все говорят. Это язык материального тела. Ничего нового никто не говорит. И человек говорит то же самое, только более изысканным образом. То есть он образован, он может какие-то термины еще использовать. У собаки все очень просто. Все. Все ясно. Да, одно слово, и все понятно. Замечали? Мгновенно все понимаете. И все ясно. Все понятно. Я понял.
Ухожу.
Несколько слов. Все ясно. Потому что просто еда, сон, совокупление, оборона. Чужой. Да. Вы понимаете, ну просто уйти, вы понимаете язык. Если человек в этой же категории рассуждает и пишет умные книги, он ничем не отличается от гавкающей собаки, говорит. Только гавкает он просто очень интересно. У него запас, да, 12 тысяч или 20 тысяч слова гав разнообразных. У кошки мяу. Это иностранный язык для собаки. Но суть та же самая. У птицы это чириканье, но суть та же самая. У человека это может быть сложные какие-то формулировки, но суть та же самая, пропадает. Чем это отличается? Вы летите на Луну. Зачем? Чтобы там есть, спать, выкупляться, броняться. В других условиях. В скафандрах. Кто сказал, что нет, мне кажется, это какая-то более важная вещь. Говорит, нет, ничего важного, то же самое всего. Ну, полетите на Луну, что там будет? То же самое будет делать. Вот вы берете тигра, пускаете его в Нью-Йорк. Чем он будет заниматься? Начнет охотиться сразу. Природа его. Берете человека, помещаете на Луну. Что он там будет делать? Строить дома, гостиницы. Делать бизнес какой-то, что еще? Сражаться, воевать, жадничать. Ну, то же самое. Но они говорят, нет, нам кажется, это более стоящим. Мы ищем, есть ли там жизнь. О, какая важность. Но Прабхупада отвечал, жизнь доподлинно существует на этой же планете. Чего вы ищете? Вот тут она уже есть. Здесь вы хаос устроили, теперь на Луну полетели, там хаос будете устраивать. Если там есть жизнь, то это тоже устроили такой же хаос. Сначала найдите порядок здесь, у себя. Здесь есть люди, страны, живые существа. Что вы еще ищете? И запервся. Кто вперед прилетит на Луну? Вот что важно. Вот вперед. Там очень много плутона. Это опять же секретная информация. Плутон это очень важное вещество. Это огромное количество энергии. Плутон это атомная энергия. Если бочку плутона всего привезти с Луны, здесь хватит обеспечить Землю на сотню лет энергии. Все. Еще одна, видите, важная информация. Всю рыбочку плутона, если вы доставите с Луны, будьте обеспечены на сотню лет. Но чтобы осуществить эту акцию и запустить туда космический корабль, нужно жить все топливо планеты. Чтобы все это собрать туда и обратно, и вот всю эту вот экспедицию, нужно все топливо планеты сжечь здесь, чтобы бочку плутона привезти оттуда. Но они мечтают, что когда-нибудь они справятся с этой задачей, придут хотя бы одну бочку плутона с Луны. Энергетические проблемы будут решены. Ну, у них большие амбиции, правда, прилететь на Луну, на Марс, и люди восхищаются, какие смелые ученые, смотрите, летят туда, на Луну, на Марс, в каких-то, знаете, космических кораблях, консервных банках буквально. Но Прабхупада, нет, мы более амбициозны. Мы еще более амбициозны. Мы хотим лететь на Галоху, Бриндавану, без космических кораблей. Реально верите в это? Реально только в это верят. Они знают, что космические корабли не помогут. Ям-яма писмаран баванта джата анте калеварам. То есть, о чем ты думаешь, мы имеем смерть, куда ты направляешься в следующей жизни? Мы развиваем сознание Кришны. Янти дия врата дия питри янти питри врата будане янти будти джама яджиман апимам. То есть, если ты поклоняешься полубогам, ты идешь к полубогам, поклоняешься предкам, идешь к предкам, поклоняешься привидениям и духам, родишься среди них, поклоняясь мне, Кришна говорит, идешь ко мне, возвращаешься к Богу. Вот он процесс перемещения. Естественный. Это уже существует. То есть мы уже путешествуем в этой вселенной при помощи реинкарнации, смены тела. Тело меняется в течение этой жизни, тело меняется и в следующей жизни. Тип совершенно неузнаваемый будет. Очень трудно будет узнать, что это ваш родственник в прошлом. Один человек, у него было много детей, у него был дом. И он только и думал, как сделать этот дом богатым, благополучным, одеть своих детей, сделать накопление. И когда он умер, поскольку у него было мало благочестия, за жадность, родился в бедной семье, в семье сапожников. Но поскольку был очень привязан к дому, к своей семье, к сыновьям, родился напротив своего собственного дома, в семье сапожников. Он мог видеть перед собой собственный дом и своих детей. Но из-за потери благочестия он стал очень бедным. В семье сапожника просто делал обувь, больше ничего не умел делать. И его дети, взрослые, сыновья, заказывали ему обувь. Он делал для них обувь и приносил, и показывал, вот я сделал то, что вы хотели. Но они были богаты, очень горды, не придирались к любым недостаткам, они били его сапогами, говорили, ты все испортил, мы не то совсем хотели. Это написано в шастрах, есть такая судьба человека. Вот какие трансформации удивительно могут происходить. В плане реинкарнации ужасный закон, очень строгий, мы не можем освободиться ни от одного греха, пока не рассчитаемся с него. За все спросится, говорится. Даже если мы невзначай убиваем какое-то насекомое или животное, даже за это спрашивается. Когда мы ехали в автобусе однажды, очень давно, междугородний автобус, я случайно сел с одним человеком-христианином. Он читал Библию, я читал Бхагавад-гиту. Так, мы ехали. Он смотрел мою книгу, а я в его книгу. Мы стали догадываться, что мы люди с разных конфессий. И он говорит, что он сидит, читает, говорит, нет, говорит, кришнаиты это неправильно. Они не в соответствии с Богом живут. Это неправильная религия. Я сказал, почему? А потому что вы не едите мясо. Я говорю, ну так и Библия. Нет, в Библии написано, что вот вы должны есть мясо, и там даже перечисляется, какое мясо нужно есть человеку. Я заинтересовался, говорю, покажи мне это место. Я тогда Библию еще не читал. И он полистал, сразу нашел мне стих. Там было написано, что вот таких-то вот четвероногих, вот с такими-то копытами я позволяю им есть, брать пищу. Это будет ваша пища. И ниже стих. Но и за это спрошу с вас. И я ему показываю второй стих, а он мне первый. Ему второй и первый. И так без конца, всю дорогу. Кто что выбирает. Вот этот момент очень важный. Принимайте все благоприятное для развития духовного сознания Кришны. Отвергайте все неблагоприятное. Так мы можем продвигаться. Иначе будем постоянно спорить. О вкусах не спорят. Не говорите, мне просто нравится есть мясо. Это не аргумент. Это некая эмоция и чувство, но это не разум. С позиции разума нужно видеть. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Интоксикации благоприятны? Отвергайте. Мясо благоприятно? Отвергайте. Азартные игры благоприятны, махинации? Отвергайте. Незаконный секс благоприятен? Отвергайте. Все скажут, да, хорошие принципы, на самом деле, все чисто. Но не могу отвергнуть. Что делать с этим? Плоть-то моя слаба. Хочу, нравится мне вкусно. Он такой вкусный. Жалко его, конечно, он такой вкусный. Да? Слабый разум, сентимент. Как одна женщина узнала о том, как ужасны бойни, впервые в жизни она услышала это все очень подробно, она так расстроилась, пришла домой со слезами на глазах и ела свой бифштекс. Это слабый разум, то есть вкус, то есть желание, наслаждение, чувство все равно побеждает. И как же быть с этим, если мои чувства так сильны, так неукротимы, что все равно тянет меня просто к незаконному сексу, к обману, ради собственной выгоды, трудно устоять, когда деньги большие на карту становятся. Трудно. Трудно не принимать интоксикацию, особенно по праздникам. Что за праздник? Особенно Новый год. Без интоксикации? Нет, это не Новый год. Вы меня просто расстроили. Неужели такой Новый год будет? Люди на самом деле сильно расстроятся. Они считают, что это очень хорошо, это праздничная, это культура. Но на самом деле это нужно отвергнуть для того, чтобы принять что-то лучшее. Вы не можете отвергнуть ничего в своей жизни, пока не получите что-то лучшее взамен этого. То есть, например, самокат. А если у нас кроме самоката ничего нет?
Мы даже самокаты сможем отвергнуть, правда же? Я на работу езжу каждый день. Я не могу без самоката, иначе я буду опаздывать на работу. Это единственное мое средство передвижения, это все, что я могу себе позволить. А вы говорите, отдай самокат, не жалею. Нет, простите, я не могу остаться самокатом. Да нет, вы не поняли, я вам предлагаю Мерседес, вот во дворец. Возьмите Мерседес, самокат отдайте. А это другой вопрос, это легко. Меняете самокат на Мерседес? А Мерседес на самокат? Нет, нет, так мы не можем. Самокат можно на Мерседес, Мерседес на самокат нет, нет, нет. То есть мы согласны. И вот интересно, кто же может нам такой обмен предложить, скажите? И, видимо, очень какой-то богатый человек, а? Видимо, такой несусветно богатый, что для него Мерседесы, знаете, просто вот как пыль на дороге. Не только это, но и тот, кто именно беспокоится о вас и любит вас, может предложить такой обмен. Это явно какая-то жертва с чьей-то стороны, ради просто нашей удачи, нашего счастья. Вот это принцип духовной жизни. Кто-то совершает жертву в этом направлении, чтобы сделать доступным нам духовную практику, потому что мы боимся, мы несовершенны, чувства сильны, мы даже простые вещи не можем практиковать, трудно. Если мы кому-то скажем, брось курить сейчас, не каждый осилит это. Не каждый просто возьмет и бросит. Нет. Единицы могут быть так, такую волю, которые могут себе сказать все и закончить на этом. И даже в этом случае один человек говорит, 40 лет назад бросил курить. И что же? Я говорю, я каждый день думаю об этом. Я в уме курю. Я смотрю на кого-то, и мне хочется, желание осталось то же самое. Говорит, ну просто у меня воля есть, и я контролирую это. Но вкус сохранился. В Гите говорится то же самое. У воплощенной души, даже когда отказывается от греховной деятельности, вкус-то остается к ним. Вкус остается, его жизнь не меняется внутри. Желание, межелание, все это прежнее. Внешне он кажется лучшим, но внутри у него те же самые желания. Пока не изведет более высокий вкус, тогда она легко забывает, отказывается, но забудет это все. Забвение означает, что получать что-то более высокое, и плохие вещи все сразу забываются. Прощаются называется. Прощение можно получить только во взаимоотношениях любви, неформально. Не просто получить бумагу с прощением и печатью. Нет. Это просто открытие сердца. И когда мы установим такие отношения, и получаем эту любовь, и приносим в любви, и просим прощения, хотим измениться, и вот тогда мы забываем все плохое, говорит, сказать любовь. Прощается все. Поэтому кто может такое сказать? Прощаю себе все грехи, и вы счастливы. Очень могучая личность, которая может совершить жертву ради этого. Не просто грехи забрать эти, но очистить даже наш ум от себя. Дать им свободу, тогда почувствовать счастье. Это значит, мы просто самокат свой отдаем, понимаете? Эту жизнь, которая большой цены не имеет, потому что это подобное дереву тысячи лет, говорится, бесполезного опыта. Тысячи жизней. Но отдав просто этот самокат, просто эту жизнь маленькую, посвятить служению Богу, и вы получаете невероятное благо, говорится. Одно мгновение такой жизни дает огромное благо. От величайшей опасности избавляет человека. Сколько человек может прожить рождение в низшей форме жизни, совершая грехи человеческой жизни? Кто-то знает? За одну человеческую жизнь можно столько грехов совершить, что сотни жизней хватит рассчитаться. Кто-то обычно думает, что вот просто есть прошлая жизнь, за прошлую жизнь рассчитываюсь в этой жизни. Не все так просто. Если честно говорить, нам предопределены уже сотни жизней, и мы даже не знаем, какие. Однажды слышал такую вещь. Сознание Кришны. Из авторитетного источника. Что если вам не повезло, и вы рождаетесь в теле собаки в следующей жизни, что нередко сейчас. Собаки рождаются иногда и живут в хороших домах. В семьях людей. Это не случайная карма. А они служили это в прошлой жизни. Он уже стал собакой, это живое существо. Но еще имеет запас хорошей кармы, поэтому живет в апартаментах. Хозяин на него работает, возвращая ему долги с прошлой жизни, кормит его, гладит его постоянно, называет по имени лучший друг и так далее. Там есть любовные отношения, преданность. Но вся сложность, знаете, в чем заключается? Если вы попали в тело собаки, прежде чем вы покинете эту форму жизни,
форму жизни. Не одну жизнь, а форму жизни. Вы должны пройти через все формы собак на планете. А ведь они же еще появляются новые породы, их выводят не случайно. Кому-то места не хватает, тебе нужна еще какая-то продолжительная форма, ее выводят, скрещивают и наблюдают, что там происходит. Да? Заметьте, что есть люди, которые разводят собак и вот вводят новые породы. Для кого? Для кого они готовят эти условия? Для тех, для душ, которые усложняют свою карму. Нужно такое разнообразие собак, хотя они не нужны, они не имеют большого значения для какой-то вот биологической среды Земли. Такое разнообразие собак. Это уже карма. Разнообразие кармы. И постепенно, когда вы живете в теле собаки, это благочестие постепенно расходуется. Человеческое. И к чему же вы приходите? Постепенно проявляется более и более проявлена именно природа собачья. Что это означает? Собак, как таковых уже, никогда дома не держит. Только очень породистых. Но породу постепенно мы теряем. В смысле, просто обычная собака, дворняга. Это бездомная жизнь. Круглый год на улице. Пищу ищет сама. Очень несчастна. Сама обороняется. Совокупляется. Все самостоятельно. Ищет тебе знакомую какую-то пищу. Не только это. Она потом рождается в других странах. Таких как Китай. Или Гонконг. Где собак едят. И прежде чем съесть собаку, ее подвешивают живьем и забивают палкой, потому что именно отбивная собака вкусна. Вот эти кровоподтеки от живой собаки, от ударов, они имеют особый вкус. И их сильно избивают, прежде чем будет что-то из них готовить. Представьте, в теле собаки попадаете, и говорится, проходите все эти формы собак, прежде чем оставить вообще эту форму жизни. И пойдет дальше душа. Поэтому Бхагавадгите говорится, рождение, старость, болезнь, смерть – зло для души. Ужасно. Это нужно осознать. То есть это не игрушки, что просто сходил в тело собаки. Интересно же, посмотри, как собаки живут. Потом в тело кошки понаблюдал. Потом снова стал человеком, как такая некая детская игра. Все гораздо суровее выглядит, гораздо серьезнее. Очень суровые законы природы. Страшно подумать об этом. И человеку дается возможность жить в комфорте, в чистоте, в любви, в гармонии. Честно. По законам Бога можно жить прямо в этом материальном мире суровом. И он становится подобным духовному миру. Но он не принимает этого. Он хочет жить как кошки и собаки. Драться, ругаться, отстаивать силы, толкаться локтями. А все священные писания говорят, прими законы Бога, живи по законам Бога. Даже если трудно, не отступай. Обучить это изнутри. Это достаточно силы изнутри нужно иметь, чтобы победить этот разум материальный. Чтобы восстановить свою духовную энергию, которая может управлять моей судьбой. Стать хозяйкой этой жизни. Душа. Все остальные мысли, желания, большинство, их просто нужно выкинуть, а не просто источник страданий. Вот какая реальность. Мы страдаем от собственных поступков, от собственных неправильных решений. А как эти неправильные решения принимаются? Чувство навязано. Материальное желание. Одна жена, другая жена, третья жена, четвертая жена, и что это? Лучше. Чем больше жен, тем лучше. Да нет, все хуже и хуже. Нужна одна жена. Но это должен быть близкий человек. Нужен один муж. Это должен быть близкий. Этого достаточно. Один близкий, понимающий человек, этого достаточно в жизни. Чтобы почувствовать себя хорошо. И могли осознать Бога. Но мы ищем. Не этот человек, или не этот человек, или не тот. И чем больше мы ищем, тем более скверный разум становится. Потому что мы лишаемся целомудрия, чистоты. Этих поисков. Искать нужно самого себя. А не вечно менять партнера в поиске. Это серьезная ошибка. Сначала нужно найти себя, а потом мы сможем найти, кто мой близкий человек. И на самом деле любой человек близкий, если мы окружаем его любовью, заботой, вниманием и служением, он становится близким, любой человек становится дорог нам. Если мы действуем не как господа в этом мире, а как слуги Бога. Да, как говорится, ему дороги все такому человеку, и он всем дорог. Где тут недостаток в любви? Где тут недостаток в счастье и в отношениях?
Но это трудно, потому что есть вожделение, есть много лишних желаний, навязанных нашему разуму. Средства массовой информации, супермаркеты, гипермаркеты, гипер-гипермаркеты, тими-тими-мила. Где можно на автомобилях уже разъезжать, там есть гостиницы, там есть для детей катки на супермаркетах, там просто город, можно жить там. Многие москвичи на пятницу, субботу, воскресенье выезжают в супер-гипермаркет. И там и дети занимаются, они по магазинам ходят все эти дни, там все развлечения, все, все, что в мире есть вообще, там в одном гипер-гипермаркете есть. Такие микровселенные они делают, искусственные. Где стимулируется просто материальное желание. И что же вы думаете, можно так стать счастливым? Никто не стал счастливым таким путем, при помощи денег, каких-то новых постоянно вещей. Новые вещи нам не нужны. Нам нужно внимание. Если женщина сама себе выбирает новую вещь, она не будет сейчас счастлива. Но если она это получает как дар от близкого человека, это счастье. Поэтому веда говорится, вы будете счастливы только дарами, не приобретениями для себя, а то, что вы дарите с любовью друг другу. И тогда это становятся вещи ценные, важные в нашей жизни, которые улучшают атмосферу и прочее. Это духовное развитие. Духовный мир означает, что все обмениваются любовью. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом. А раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Это 6 обменов любовью, которые устраняют любую вражду, и врожденную, и приобретенную. Даже кошки и собаки могут жить в мире в этом обмене. Даже красивый и безобразный будут любить друг друга. Даже умный и глупый. Вражда устранится, потому что это духовный обмен. Вы перестанете придавать значение материальному статусу кво или моде какой-то. Мода — это обман. Мода — то, что нас обманывает. Знаете, кто обманывает? Кто больше всего следит за модой? Женщины. А почему женщины хотят обмануть мужчин? Потому что мужчины хотят быть обманутыми. Они желают этого, женщины улавливают их желание и обманывают мужчин. Мир обманутых обманщиков называется. Так и говорится. Мужчина желает наслаждаться женщиной. Женщина знает об этом и привлекает его. Как? В соответствии с его желаниями. И то, что вы видите сейчас культуру, как одеваются женщины, это просто желание мужчин. Они улавливают эти вещи, потому что они очень тонко устроены. Она станет такой, какой хочет мужчина. Да она такой внешний вид и примет. И скажет, вот видишь, я полностью соответствую твоим вкусам. Это я. Твоя судьба. Возьми меня. Я здесь. Это всякие пантики, всякие штучки, прикуренные сверху сахарной пудрой. Готово, все. Это то, что ты хотел? И мужчина смотрит и поражает. Ну, на самом деле, то, что я хотел, откуда он знает? То, что я именно хотел. И пудра именно такая. Любимая пудра, смотри. Как она уважает мой вкус. Смотрите, это точно моя вторая половина. Какая ценная вообще женщина. Она все знает обо мне. О моих желаниях. И удовлетворить все мои потребности и желания. Не торопитесь. Это не так. Она, конечно, может удовлетворить все желания мужчины, но не за просто так. Она придется работать всю жизнь на это. Возможно, не одну. И так и не отработаете, вы сказали, не должны ей. Женщины желания безграничны, говорится. Это огонь, говорится. А мужчина масло, он растекается, когда видит огонь близко, он потек. Такой улыбаешься, приятный, такой нежный становится, безвольный. Можно взять и придумать туда или сюда, уже можно манипулировать им, когда он растекается маслом. Масло попадает в огонь, огонь увеличивается. Еще больше, еще больше, больше. Типичная история. С каждым из нас. Если нет духовного знания, каждый попадает в эту ловушку. Огонь сожжет все масло. Мужчинам конец. Уже почти конец. На всех лекциях публичных мужчин почти нет. Им уже практически конец. Одни женщины. Практически бывает, что даже 2-3 мужчины в большом зале, остальные женщины. Жил старик со своей старухой. В Казани, по-моему, это было.
Пушкин писал в Казани же, верно? Ну да, в Казани, ведь он подтверждает. И Пушкин, он же не обманывает, он же великий поэт. Жил старик со своей старухой в Казани у самого синего моря. Была у них какая-то избушка ветхая и разбитая корыта. А старик, он жил в вашем Брамачале раньше. Так ничему не научился практичному, поэтому был нищий. Не, вот иногда забросит в море, так просто, без привязанности. Если даже чудо морское выплывет, он доволен был. И было чем перед бабкой читаться, ну только Тина морская, ничего нет, то что делать, бабка терпела. Но однажды закинул в небо, и вот еще там оказалась рыбка, непростая, казанская, говорящая. Отпусти меня, старче, что тут есть нечего, смотри, я маленькая. А я исполню любое твое желание. А он раньше благодарительство занимался, как брамачарий. Да нет, ничего не нужно, говорит мне. Я монах, я брамачарий старый. Иди себе с миром. Я счастлив просто потому, что ты будешь доволен. Сказал спасибо, рыбка и уплыла. И на радостях старик поделился со старухой. Представляешь? Рыбка человеческим голосом, исполняющая все желания. Я ее отпустил. Ну, то есть оцени. Дурачина ты, простофиля, боже мой. Сколько можно быть брамачарием? Ты уже 30 лет и 3 года живешь семейной жизнью, ты так и не научился. Посмотри, стирать нечем, корыто треснуло. Ты хоть обо мне подумал вообще? И действительно подумал старик. Как-то про корыто я забыл. Он вернулся к рыбке и попросил. Ну, мне ничего не нужно, но корыто нужно ставить. Дальше знаете, что было? Тяжелая история. Она захотела стать владычицей морской, чтобы рыбка была на посылках. Это история о том, как расширяются материальные желания в сочетании мужчины и женщины. То есть пища для этого огня, желание женщины, мужчина. Сильный мужчина. Который на самом деле может исполнить свои желания. И так водоворот этой материальной жизни затягивается. То есть мы хотим наслаждаться и господствовать. Наслаждаться и господствовать. Как в том-то виноваты мужчины и женщины. Поэтому духовная культура совершенно иная. Мужчина должен знать, зачем он живет, а женщина помогает ему. Женская энергия, она хорошая помощница. Она все необходимо строит для его духовной жизни, для его репутации, для его развития сознания Кришны. Это чистая, целомудренная женщина. Радхарани, Нали Радхарани. Только благодаря этой энергии можно продвигаться в духовной жизни. Только благодаря святым мужчинам и женщинам здесь можно осуществить прогресс. Очищение всего общества. Но когда мужчины и женщины нечистые, они хотят обманывать друг друга и с удовольствием обманывают друг друга, потому что обман приятный, это деградация. Поэтому в сознании Кришны нет отношений мужчины и женщины, или братья. Никаких отношений не существует. Есть, если хотите отношения, сразу будут обязанности муж и жена. И никаких разводов. Не женился, не женись. Женился, не разводись. Ну, такое простое правило. Это культура. И так, что женился, развелся. Брамачари, грехастха, брамачари, грехастха, саньяса, грехастха. Брамачари, саньяса, грехастха. Я так, знаете, меняю, чередую. Такая дешевая, беззаботная, вольготная жизнь. Мечта многих людей. Но законы жизни суровы. Отношение к жизни должно быть серьезное. Никогда человек не должен привлечать в развлечение еду, сон, совокупление, оборону. Чем люди развлекаются? Вот они стали развлекаться этим. Это означает, что цивилизация уже разрушилась. Уже нет цивилизации. Как только люди начали наслаждаться, развлекаться едой, сном, совокуплением, обороной, это уже не человеческая форма жизни. Это по-другому называется. Человек — это тот, кто знает смысл жизни конечной. В обществе людей есть священное писание как руководство жизни. Если кто-то не принимает священное писание, просто хочет есть, спать, углубляться, обороняться в разных формах, развлекаясь этими различными формами наслаждений, это уже не человек, это двуногое животное описывается.
рафинированное, цивилизованное, но животное. Очень опасное животное. Мы сами знаем, как опасно развивать такую цивилизацию, где уже есть ядерное оружие, где есть всевозможные напряжения и войны, где всякий раз люди думают, как же контролировать это общество, когда мы не можем воспитать нормальных людей, мы начинаем просто контролировать силы или чиповать их. Или внедрять средства массовой информации в каждые уши и так контролировать, или телевидение в каждый дом, и сотни каналов бомбардировать бессмысленных вещей. Компьютерные виртуальные игры, реальность другая. В этой реальности мы не можем найти прибежище, мы идем туда. Искусственные условия мы создаем, чтобы просто наслаждать свои чувства, без всякого смысла, как дерево стоит тысячи лет. Без всякого смысла существует. Но если все-таки нам удастся встретить в своей жизни общение со святыми людьми, практикующими духовную жизнь, за одно мгновение это все изменится. Как только мы услышим святое имя сердцем, за одно мгновение все изменится. Все станет ясно, кто мы и что мы должны делать, в чем здесь наша миссия, что это за рождение такое особое, быть человеком, быть преданным Богу, быть отцом, матерью, настоящим другом, настоящим слугой Бога. Очень высокие понятия. Один человек поехал в Каир, по-моему, мой знакомый. И с сестрой они поехали туда, как туристы. И там он пробыл какое-то время, может быть, месяц. И он познакомился с людьми местными. И один молодой человек, мусульмане, там мусульмане. А он сказал этому моему другу, что хотел бы со своей семьей переехать в Европу жить. Он говорит, зачем? Посмотри, говорит, я вижу, что вы здесь все счастливы. Я вижу на улицах, все какие-то улыбаются, все какие-то энергичные, здороваются, позитивные. Почему так? Вот ты тоже счастливый? Такой же, как и все? Он говорит, ну да, что это такое? Тут все такие, ну да. Он говорит, ну вот не везде, вот только здесь я вижу, что вы счастливы, потому что, наверное, вы каждый день молитесь, вы же намаз читаете по 5 раз на дню. Вот потому что у вас есть такие духовные какие-то принципы, законы, стоили, которые вы следуете. Говорит, ну, я бы хотел жить в Европе, там, где больше свободы и прочее. Говорит, да, на самом деле, ты представляешь, что такое Европа? Вот для тебя, скажи, Бог, какое место в жизни занимает? Он спрашивает этого каирца. Говорит, ну, конечно же, самое важное. Понятное дело, что Бог в моей жизни занимает самое важное положение. А там по-другому все. Там в школе не будут ребенка этого учить сознанию Бога. Нет, там будет давать светское образование. Ну и что он говорит? Я в семье научу любить Бога ребенка. Я отец, у него также есть мать, мы будем его учить в семье. Да, а в семье ты скажешь, что Бог есть, верно же? А в школе ему скажут, что человек произошел от обезьяны. Рассмеялся этот молодой человек. Не шути. Как такое могут говорить в школах? Нет, что? Что за шутку у тебя? Я, говорит, не шучу, я тебе серьезно говорю, это система образования. И там обучают, это все школа. Это мировой стандарт, что человек зашел от обезьяны. Да нет, перестань меня разыгрывать, говорит. Не могут же ученые такие вещи говорить. Ну как такое может быть? Я, говорит, позвал сестру своих знакомых, и те подтвердили, да-да, во всех школах западных, европейских, Америка, где угодно, в России, везде обучают вот этой теории, что из обезьяны произошел человек. И он все равно не понял, говорит, ученые не могут такое утверждать. Они же умные люди, не могут им такое утверждать, чтобы из обезьяны получился человек. Он так и не поверил. То есть, если мы обретаем сознание Кришны, вы не сможете принять никакую иллюзию, даже если это будет повсеместно установлено как стандарт научный, все что угодно, вы никогда не примете никакую глупость, на вас не повлияет майя, иллюзия своими масштабами. Когда-то все люди были религиозными, духовными были люди. Изначально этот мир был духовный, Прабхупад сказал, в котором мы сейчас живем. И его материальным сделали люди. Теперь они говорят, материальный мир, он не материальный. Он покрытие материальное имеет, он всегда духовный. Остаются те же самые духовные законы. Внутри этого мира внутренняя энергия остается та же самая, духовная. И человек может осознать эту внутреннюю энергию в сердце. Что в сердце мы хотим любви, счастья, чистоты, и спонтанной преданности. И не хотим просто бессмысленно трудиться, как вьючное животное.
ради куска хлеба. Это внутренняя энергия. И разум может это осознать. Да, вот что я хочу на самом деле. Когда я слышу, я подтверждаю, точно, это мои желания. Любовь к Богу, совершенство жизни. И когда мы приходим к этой цели и сможем понять Бога в сердце, Махамая, иллюзия, она больше не властна для нашего. Это просто фокус. Хитроумная очень жизнь, хитроумно устроена. Потрясающе. Если посмотреть на тело человека, это очень потрясающее устройство. Невероятно, но факт, что это существует в природе. И как это делает природа, никто не знает. Ни один ученый не может распознать эти загадки и секреты. А Прабхупада сказал эти секреты. Как формируются различные формы жизни? Как? Посмотрите. Я двигаюсь, двигается вместе со мной одежда. Одежда покрывает мою форму. Но она сама по себе не имеет формы. Она сшита по форме. Она сама по себе не двигается. Вот точно так же это тело покрытие души. У души есть форма. Но поскольку есть карма, форма не проявляется. Чисто духовно искаженные формы появляются. Футляры, кармы. Если вы этот футляр зальете, вы получите такую форму с этим футляром. В другом футляре другая форма. Это футляр собачьей формы, футляр есть растения, футляр человеческой формы жизни. И мы тоже все очень разные. Столько разных матриц существует, созданных нашей кармой собственными. Поэтому мы получаем искаженную форму, которая отчасти соответствует моим желаниям, а отчасти не соответствует моим желаниям. Если смотрим в зеркало, мы не все принимаем в себе. Мы понимаем, ну, нос не удался чуть-чуть. И глаза вот лучше были в такую форму, мы там что-то подправим, где-то подкрасим, чтобы чуть-чуть вот сделать это по-другому. Или пластическую операцию примем, чтобы выпрямить немножко горбинку, не очень согласны с этим. Да? Сейчас они научились быть молодыми. Искусственно. Они только в этом направлении работают. Как остаться молодым и как можно больше сохранить сексуальную потенцию. То есть, собственно говоря, вся жизнь в этом мире только для сексуальных удовольствий. В центре всего это секс и деньги. Распутствовать, наслаждаться. Распутствовать, наслаждаться. Распутствовать, наслаждаться. Это серьезная проблема страдания. Как можно наслаждаться, если все счастливы? Если все одинаково богаты, одинаково красивы. Мы не хотим этого. Красивее других хочу. Так я хочу. Это господство на самом деле, наслаждение вместе. Если мы хотим наслаждаться и не господствовать, быть счастливы, то мы будем радоваться, когда увидим красивого человека, удивляться. Ой, какой красивый. Мы искренне чисто радуемся. Радоваться успеху друг друга. Если мы найдем господствовать, мы будем расстраиваться успеху. Расстраиваться, да, успеху и радоваться неудачам других людей. Но поскольку мы хотим господствовать, все наоборот. Желание господствовать извращает наши отношения. Кто-то красивее меня, и я завидую уже. Кто-то богаче меня, и я завидую. У кого-то неудача, мне немножко легче. Я не самый худший, я все-таки преуспеваю. Это желание господствовать и наслаждаться, это две причины. Это скверна, которая распространяется и создает столько проблем в обществе людей. Даже в семье муж и жена хотят господствовать и наслаждаться. Кто главнее? Я или он? Я или она? И кто наслаждающийся? Для кого мы должны? Она для меня должна работать. Мои чувства наслаждать. А она думает, он для меня нужен. Господство, наслаждение, господство, наслаждение. Я голова, говорит муж. Да, мы согласны, но я-то шея. Все равно я главный. Но на самом деле мы не то и не другое. Мы слуги Бога. И как только мы это понимаем, возникает великая гармония, которая на самом деле может счастливо наслаждаться внутренне, без желания господствовать. Сознание Кришны — это высшее блаженство Прабхупады. Это высшее наслаждение. Все хотят наслаждаться, но они не знают, как быть счастливыми. Даже наркоманы спрашивают Прабхупаду, что такое сознание Кришны. В Америке он проповедовал наркоманам какое-то время, потому что жил в Нижнем Нью-Йорке. Там, где тоже жили наркоманы, хиппи, вот такие люди.
Необъясним, этот фактор был необъясним в Америке. Откуда это взялось, эта социальная прослойка вообще? Мы ее не воспитывали, мы ее не предусматривали. Хиппи проявились вдруг. В самом преуспевающем материнском обществе вдруг вот этот хиппи, который ничего не хотят этого, никаких этих материальных благ. В подвалах живут, они живут свободной любовью, они принимают наркотики, и никто не мог понять, что за социальное явление, откуда это произошло вообще. И Прабхупада пришел и говорит, вы же хотите наслаждаться, я же вижу. Вы не хотите тяжело работать, просто за деньги всю жизнь попасть в эту кабалу. Хотите свободы, свободы любви, верно же? Но вы не знаете, как ее обрести. Вы должны обрести сознание, Кришна сказал. И вы будете свободными, счастливыми, будете наслаждаться. И вот они спросили, а что такое сознание, Кришна, с вами же расскажите мне. Он дал пример наркоманам, очень интересно. Это, представьте всю эту комнату, набитую ЛСД. Наркоманы посмотрели, сказали, вот это сознание Кришны. Если это сознание Кришны, нужно немедленно его принять, подумал наркоман. Если это так. И сначала они это сочетали. Ночью не принимали наркотики, а рано утром шли на Мангала Арати, пели Самсара, Даванала, Лидалока, вся программа, слушали лекцию Прабхупады, в конце просад, полный улет. Весь Нижний Йорк узнал об этом, полный улет, если ночью принимаете дозу определенную, а потом идете на духовную программу с вами же. Полный улет. И вот поэтому вот такие обкуренные, всякие обколенные на Мангала Арати приходили в храм. Пропаду, проповедуем. Он знал, там есть душа, и многие спасутся. Многие еще можно спасти от этого всего. И через какое-то время подумали, а зачем нам наркотики, когда это само по себе лучше всего. Без всяких наркотиков. Наркотики на самом деле просто мешают. Там нет уж такого вкуса. И они стали просто воспевать Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе, Харе. Если человек воспевает чисто святой, он способен познать высшее блаженство. Это называется не счастье, не блаженство. Блаженство, потому что оно увеличивается с каждым мгновением. Оно имеет растущую природу, не угасающую, а наоборот растущую природу. Поэтому можно всю жизнь повторять святые имена. И чувствовать, как становится лучше, лучше и лучше. Как это мгновение истины начинает расти, как из семечка, огромное могущественное дерево любви. Которое пробивает все оболочки Вселенной, говорится, достигает Галоки Вриндаваны, там. То есть можно жить в духовном мире, наше сознание можно перенести в духовный мир. Выполнять здесь свои обязанности, может быть очень счастливы в этом мире. Но если нет этой возможности жить в духовном мире, как же быть счастливым здесь? Все очень трудно. Тяжело жить. Одно и то же тяжело всю жизнь. А тело стареет. Все труднее и труднее. Мы беспокоимся. А что же на наши старцы тоже позаботятся обо мне? Старики должны быть под защитой. Они должны беспокоиться. Должны уйти очень мирно из этого мира, умиротворенными, счастливыми. Так написано. Женщины должны быть под защитой. Дети должны быть под защитой. Все духовные люди под защитой. И коровы тоже под защитой. Пять. Если их не взять под защиту, в мире будет беспокойство. И будет больше, больше, больше. Если женщины беспокоятся, беспокоятся мужчины, беспокоятся дети. Если дети несчастны, беспокоятся все мужчины, родители и общество. Если духовные люди в беспокойстве и в гонениях беспокоятся, все общество, сбитое с толку становится. Если старики беспокоятся, они рождаются в этом мире беспокойными детьми и непослушными. Но духовная жизнь очень разумно устроена.